Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов, четверг, 30 сентября, последний день, собственно, сентября, и мы проводим последний уже в этом месяце стрим. Назвали его «Два людоеда». Так показалось, что очень отражает «Два людоеда». Я хотел оба людоеда назвать, ну, «Два людоеда», ладно. Поговорим о разных темах, ну, затронем их в контексте, естественно, не обойдемся без подведения некоторых итогов, более специфических итогов прошедших выборов, что тут стало понятно, что ясно, что к чему. Вот. Ну и другие темы затронем из актуальной повестки. Вот у нас сегодня Игорь Александрович Яковенко. Рад вас приветствовать, Игорь Александрович.
Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, аудитория канала.
Да, нас сейчас по 2000 человек уже смотрит. У меня огромная просьба, гигантская просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, дорогие друзья. Ну, вы знаете все остальное, что я обычно говорю. Вот, и смотрите, Игорь Александрович, начнем со следующего. Мы с вами много дискутировали вообще последние эфиры, позволяли себе. Но это же хорошо. Я всегда говорил, что это хорошо, потому что если уж не нам дискутировать, то кому? В России вообще больше ничего не осталось. Вот, что-то полезное все-таки есть. Я, в общем, всегда прогнозировал, что рано или поздно, ну, в общем, человек двигается по какой-то синусоиде относительно отношения к тому, что происходит. Я в данном случае не разделяю, что в Беларуси, что в Москве. Мне кажется, уже режимы практически слились до невозможности развлечения. Да? Они, в общем, представляют из себя такие жестко авторитарные диктатуры, уже с тоталитарными элементами твердо, с моей точки зрения. Вы даже аттестовали это как тоталитаризм. Но, во всяком случае, мы очень близко двигаемся и уже приближаемся к... когда можно будет в полном смысле сказать, что да, мы то ли вернулись, то ли круг циклический совершили, бог знает. Ну вот, а что принципиально, не очень понятно, эта ситуация изначально была, но в общем более-менее проясняющаяся с поступком Андрея Зельцера, программиста, который вот открыл огонь по ворвавшимся, значит, сотрудникам КГБ Беларуси. Удивительное дело, что эту запись опубликовало само КГБ. Но так или иначе, дни прошли уже несколько дней, и вроде бы все подтверждается. Погибший Зельцер, погибший этот сотрудник. Ну, на постановку это сильно не похоже. Но смотрите, если это действительно так, а этот Зельцер программист, работал то ли с американских гражданством, работал в крупной компании EPAM там в Беларуси. То есть человек, который сёк, в общем, в программах и так далее, а сейчас главной ударной силой сопротивления является именно киберпространство в Беларуси. Скоро, кстати, такое же будет и в России. Вот, которое занято людьми из какой-то прогрессивной среды белорусской. Ну, вот он один из таких программистов, который, возможно, имел к чему-то отношение, может, не имел, бог знает. Но сам факт, открыл огонь, убил нападавших. Естественно, конечно, ни о какой процессуалистике там речи не идет, никаких решений судов, ничего, просто врываются, болгаркой разрезают. Ну, вот человек решил вот так поступить. На ваш взгляд, насколько это вообще экстраполируется на Россию? Вообще, как близко Россия подступила к тому, что, ну, русский мужичок может озвереть окончательно и вообще... Потому что мы спорадически такие вещи видели. Они не всегда носили политический характер, когда там, помните, вот эти эпизоды с разными людьми, то на Лубянку напал тип, то... Значит, человек в доме заперся, защищался до последнего. Все погибают, да? Но как далеко мы отстоим, с учетом того, что делает власть, от того, что это явление, ну, получит, если не массовый, то сильно распространенный характер, когда люди начнут защищать себя, свою свободу, вообще все, что они ценят, с оружием в руках. На ваш взгляд, это симптоматично или не вполне?
Я думаю, что... Есть поступок. Вот есть поступок. Были разные поступки. Вот есть поступок. Надо просто отличать поступок и массовое поведение.
Да.
Вот есть поступок, например, Алексея Навального, которому прямо сказали, если приедешь, сядешь. Он приехал. Прекрасно понимая, что он сядет пожизненно. Он это понимал. Ну, не надо считать человека идиотом. Он доказал, что он не идиот. Значит, это поступок, безусловно. Можно ли считать, что подобного рода поступки могут и должны быть массовыми? Думаю, что нет. Есть поступок Марии Колесниковой, которую пытались выслать прямо противоположный поступок. Ее, ну, в значительной степени. Ее пытались выслать. То есть, Навального тоже пытались не пустить. Марию Колесникову пытались выслать из страны. Значит, она разорвала свой паспорт для того, чтобы сесть в тюрьме в Беларуси. Это поступок. Можно ли считать, что такого рода поступки станут массовыми? Это маловероятно. И вот, наконец, мы подходим вот к этому поступку Андрея Зельцера. Я в данном случае считаю, что это поступок героический, потому что этот человек... Я совершенно не понимаю, какая здесь может быть постановка, инсценировка.
Нет, ну, там, знаете, в чем, извините, что я перебиваю, там, возможно, действительно, они сами его угрохали в перестрелке, потому что их было много, напавших этих КГБшников. Они стреляли, так сказать, подряд, а он стрелял только один раз. И, ну, возможно, они сами его угробили, и им нужно было это видео показать, ну, для разных целей, что вот, смотрите, это он убил, это не мы, так сказать, угрохали своего. Понимаете? Но все равно стрелять-то он стрелял, скорее всего.
Нет, стрелять он стрелял, и я с трудом представляю себе, если люди врываются, болгаркой режут. Ну, в любом случае, я думаю, что это именно так и было. То есть, человек защищал свой дом. Защищал свой дом от бандитов. Потому что эти люди не были в форме милицейской. В сопровождении с этими людьми не было участкового, как положено. Люди режут дверь болгаркой и врываются в дом. В частный дом человека, где у него семья. И человек защищал свою семью. Это человек, поступивший абсолютно правильно по закону, которого нет в Беларуси. Проблема в этом, что в Беларуси нет закона, как, собственно, и в России.
Ну, конечно.
И человек защищал свою семью. Он поступил как мужчина, как герой, как настоящий человек. Это поступок. Можно ли предполагать, что такого рода поступки станут массовыми? Так. Не в первом случае, не во втором случае с Марией Колесниковой, не в третьем случае с Андреем Зельцером. Я думаю, что подобного рода поступки массовыми быть не могут. Почему? Потому что на самом деле героические поступки массовыми не бывают никогда. Вот именно героические поступки массовыми, такого рода массовыми не бывают никогда. Значит, вы говорите о том, что Россия и Беларусь движутся в сторону сближения. Да, они движутся в сторону сближения, но тут и сравнивать довольно сложно. Потому что если говорить о... за Лукашенко стоит Путин. Нет такого, чтобы за Путиным стоял Лукашенко.
Ну, справедливо, конечно.
Поэтому в этом разница между режимами. И это связано с тем, что, конечно же, фашистский режим Путина намного мощнее. Репрессивная сила неизмеримо просто. Ну, несопоставимо мощнее. Там 500 000 росгвардейцев, вооруженных до зубов. Там у них, по-моему, даже подводные лодки уже должны быть. По идее, там, и все остальное. Ну, танки, бронетехника там есть. Понимаете? То есть, предполагать о том, что вот в массовом порядке будет выступление людей, причем это не вот эти вот вегетарианские танки, которые были, которые мы с вами видели в Москве в августе 91 года. Mm-hmm. Там были вегетарианские танки. Все это понимали на самом деле. И поэтому их останавливали голыми руками. С этими ребятами так не будет. Это просто ощущение того, что они просто раздавят кого угодно. Поэтому я думаю, что никакого вот такого вот массового... Вот это поведение массовым, конечно, быть не может. Значит, в то же время это очень важный симптом. Потому что это действительно... Вот такого рода поступки, они обозначают... Ну, определенный перелом. Это же очень резонансная штука. Она производит очень сильный переворот в душах. Потому что, о чем здесь может идти речь? О том, что да, действительно, совершенно очевидно, что последние события 2001 года, они обозначили определенный рубеж. Рубеж в нескольких направлениях, в нескольких отношениях. Первый рубеж заключается в том, что абсолютно все мирные методы сопротивления исчерпаны. Вот они сегодня исчерпаны, это очевидно. Значит, второе. Это то, что дна у этих режимов нет. Не существует такого уровня репрессий, на который каждый из этих режимов, что белорусский, что российский, не пошел бы ради сохранения своей власти. Такого просто не существует. Дна нет. Разговаривать и говорить о том, что вот пробито очередное дно, бессмысленно, потому что у этих режимов дно отсутствует в принципе. Это тоже важная история. Значит, что в данном случае, какие вот серьезные выводы можно из этого сделать? Значит, кто и как готов, на какой уровень сопротивления каждый из нас готов? Вот я слушал тоже выступление нескольких белорусских политиков, которые говорили о том, что ну вот так должен поступить каждый белорус. Понимаете, рассчитывать, ну, во-первых, начнем с того, что не у каждого белоруса, а тем более не у каждого россиянина есть оружие. Закупать оружие. Ну вот о чем конкретно? Вот давайте перейдем от
Да, давайте конкретно. Да, как это может
абстракции
быть?
к конкретности, да?
Да.
О чем идет речь? Значит, закупать оружие, создавать там какие-то партизанские отряды, уходить в леса. Ну, совершенно очевидно, что против на сегодняшний момент у Путина, например, под ружьем 2 миллиона 600 тысяч до зубов вооруженных бандитов. Ну, я имею в виду
Все
Росгвардию,
вместе, да.
ФСБ, значит, ФСИН, этот самый ФСО и так далее. Ну, 2 миллиона 600 тысяч. Ну, это люди, которые, в принципе, нацелены на то, чтобы они готовы, многие из них, не все, но многие из них готовы убивать и реально воевать с этой армией, безоружное фактически население России, конечно же, не может. Это совершенно очевидно, тем более, что далеко, далеко не все, на самом деле, хотят свергать этот режим. Далеко не все. И важно еще и другое. Важно и то, что ну, в целом, если брать там Россию, да и Беларусь тоже, в общем-то, люди не доведены до края. Потому что тот же Андрей Зельцер, это человек, который был вполне успешен. Это айтишник. А в Беларуси очень успешные IT-технологии. Вот эта сфера айтишников, которая тем более работает на серьезную западную компанию, это вполне успешный человек. И для очень немногих чувство собственного достоинства, вот в этой пирамиде Маслоу, чувство собственного достоинства является более высокостоящим, чем обычное удовлетворение обычных бытовых таких потребностей. То есть, ну, слушайте, мы с вами оба разговариваем, сидя в Москве. Значит, мы прекрасно понимаем оба, что, значит, ну, я не знаю, там, не собираюсь сейчас говорить, кто... Я, по крайней мере, в Москве.
Да, вы в Москве, я знаю, да.
Хотя, да, и хотя я на протяжении, там, какого-то времени, как вы знаете, был в последнее время в больнице, но, тем не менее, до этого я выходил на улицу, гулял по Москве и, в принципе, видел довольных жизнью людей. В магазинах полно еды. Люди исправно получают зарплаты и пенсии. Народ не доведен до края. Да, результаты вот этого вот голосования показали, что недовольство людей очень велико. Очень велико. Но оно не является критическим, после которого человек в массовом порядке будет готов пожертвовать собственной жизнью для того, чтобы свергнуть эту диктатуру. Еще раз подчеркиваю. Значит, с моей точки зрения, поступок Ильи Зельцера – это поступок героический, но это поступок одиночки. Я думаю, что это поступок одиночки, который не может, пока, по крайней мере, в обозримый период, ничего похожего массовым стать не может. Во всяком случае, в отношении России это, можно сказать, с огромной степенью уверенности. Вот просто жертвовать своей жизнью для того, чтобы убить одного или двух вот этих вот штурмовиков, ну, я думаю, что на это могут пойти очень-очень немногие. О массовости такого поведения говорить, конечно, не приходится. Ну, вот это первое, так сказать, в первом приближении мой ответ на ваш вопрос. Потому что есть, на самом деле, есть очень много и других слоев размышлений по этому поводу. Но, еще раз говорю, о массовости подобного рода поведения, конечно, говорить не приходится по тысяче причин. Просто по тысяче причин. И среди которых не последним является то, что, так сказать, количество оружия у населения России ничтожно мало. И плюс к этому, вне всякого сомнения, только очень небольшое количество единиц готовы пожертвовать, ну, просто отдать свою жизнь. Потому что ясно, что когда он стрелял, вот Илья Зельцер, Андрей Зельцер, вернее.
Андрей, да.
Да, Андрей Зельцер. Когда стрелял, он прекрасно понимал, что это последнее действие в его жизни. Просто последнее действие. Последний поступок в его жизни. Многие ли готовы на это пойти? Думаю, что нет.
Вы знаете, Игорь Александрович, ведь, опять же, возвращаясь к тому, что мы много раз обсуждали, пытались понять, анализировать, экспертировали, что называется, мы ведь говорим о чем? Не обязательно совершенно люди исходят, воодушевляясь подобными поступками, из готовности пожертвовать собой. У них мозги поворачиваются в сторону, вот, не мирными, выразимся мягко, потому что они понимают, что раз все мирные средства исчерпаны, а власть, будь то в Беларуси, будь то в России, наступает, причем продолжает это делать в форме, которая, ну, в общем, затрагивает не просто твою там личную свободу, гражданские права, а фактически, так сказать, отменяет твою жизнь. Потому что, ну, в Беларуси в той же, извините, хватали всех подряд, там женщин насиловали в этом окрестине, понимаете? Женщин насиловали. Значит, мужчин насиловали. Засовывали им дубинки в задницы и так далее. То есть, это о чем говорит? О том, что, понимаете, эта власть покушается не просто на то, чтобы изолировать вас. Ну, ты у нас такой башебузук, посиди когда. Нет. Она настроена на унижение, подавление. Для чего? Чтобы воспитать этот страх, редуцировать его дальше, чтобы ты вышел дальше, дальше, и чтобы люди превратились в послушное такое стадо. В лучшем случае куда-то сбежали, чтобы не испытывать это снова. А, так сказать, в худшем случае просто превратились, ну, в рабов. Вот. Ну, а как еще? Ну, слово раб, он такое сбитое, не все характеризующее. Ну, как? Ну, с другой точки зрения. Вот жизнь такого клеточного, простого, как вы описали.
Я бы уточнил, не в рабов, а в узников концлагеря.
Да, ну, концлагерь, гетто, там, ну, в общем, я повторяю, дефиниции уместны любые. Я просто говорю, что это попытка не сказать, вот, и не лезьте в политику, и все, у вас будет благополучие. Идите, вон, пожрите мороженое, там, курочку купите. Да.
Это было 15 лет назад.
15 лет назад. А сейчас уже, видите, это так не работает. Это наступление на все частные свободы, на достоинство, на все остальное. Люди ведь не обязательно должны жертвовать собой, что-то, значит, брать оружие и стрелять в ответ, когда к ним ломятся или еще что-то. Ну, вот эти показали пример уже первичные партизаны в Беларуси. Они там выводят из строя машинные вещи, которые связаны с силовыми структурами, вскрывают, значит, хакают, значит, их сервера. Вот тут недавно была история, показали видео, как сбросили канистру 5-литровую с бензином, загоревшуюся на здании ОМОН. Ну, то есть, люди изобретательны, надо сказать. Вы знаете, вот в смысле подобного рода нарушения коммуникации, создания тяжелых условий там и так далее.
Назовем слово.
Диверсии. Да, партизанская война – диверсии. Да, диверсии, но они и кибердиверсии, и физические
такие. В широком смысле партизанская война
вот используется. А вот с этим-то ведь, понимаете, какой бы режим жесткий не был, да, он очень разветвленная агентура, стукачи, там, не знаю, цифровое использование слежения, да, вокруг камеры, но все равно вот со всем этим сражаться, в общем, ну, на этом уровне, в темноте, что называется, когда приходит ночь, вообще очень сложно. Во все времена и при всех режимах. Потому что, ну, ты как бы можешь пытаться это предотвратить, но люди, расположенные к подобному, они могут почувствовать некое воодушевление, что в конце концов, ну, если уж я не готов к этому, то вот такое-то я в состоянии сделать. И я к тому это все говорю, что, опять же, это не от хорошей жизни, потому что люди этого хотят. Или они вот были склонны, ну, что, Зельцы, ну, посмотрите, жена, ребенок, значит, закончил этот институт бизнеса. Как-то он получил это американское гражданство. Но если работал в американской компании, значит, ну, ездил, значит, не факт, да, ну, не знаю. Не знаю, так пишут, а правды нет, не знаю, но я же Вот полагаясь на то, что вот увидел, написано. Ну, неважно. Ну, то есть, явно не какой-то уголовник, спортом занимался, там, триатлон, фехтование. Представляете, какие занятия? Такие интеллигентные. То есть, не литерболом, как раньше говорили. И вот человек вдруг берет ружье, и, значит, у него ишь вот это гладкоствольное, и стреляет вот этой вертикалкой. Это говорит о том, что... А другие, да, они не готовы вот так, но они готовы как-то по-другому. Вот насколько это опасно для режима, если массовым станет не вот это самопожертвование через насилие ответное или там изначальное, а вот если начнут рушить коммуникации, если начнут заниматься диверсиями и так далее. Ну, лучше это обсуждать, чем не обсуждать, потому что мы хотим понять, угрозу это для режима представляет, вот если это действительно будет происходить массово, это будет подрывать, вообще говоря, стабильность режима или не будет подрывать. Вот тут вот скорее.
Понятно. В вашем размышлении есть одна предпосылка, которая мне представляется ключевой.
Так.
Если это станет массовым.
Да.
Конечно,
конечно. Если... Единичный нет.
Да. Конечно, если среди там, 140 миллионов граждан России найдется хотя бы там, миллион или там, несколько сотен тысяч, которые пойдут этим путем, то это, безусловно, будет опасно для режима. Вне всякого сомнения. Но я совершенно не вижу сейчас, все-таки я сейчас даже ориентируюсь не на опросы общественного мнения, но на собственную интуицию, на понимание того, что происходит вокруг меня. Я не вижу в обществе достаточно большого... Да, ненависть, лютая ненависть присутствует. Она присутствует, она выплескивается в социальных сетях, мы это видим в комментариях. Она выплескивается в том числе там, на меня, если я, например, говорю, что нет, вот это невозможно. Вот, ты трус и так далее. Каждый раз, когда такое пишут, мне хочется спросить, товарищ дорогой, ну не отвлекайся, ты сейчас ползешь уже на Кремль со связкой гранат, так сказать, ну зачем ты параллельно еще стучишь по клавиатуре? Значит, ну ползи дальше. Вот, это понятно. Но вот эта ненависть, она выплескивается в социальных сетях, она выплескивается в раздражении, в том числе и против там окружающих своих близких. Но я совершенно не представляю себе сейчас массового поведения людей, которые готовы... То, что вы говорите, да, безусловно, выстрел в представителя власти – это гарантированная смерть. На это могут пойти очень-очень немногие, конечно, практически абсолютно единицы. Значит, то, что вы говорите, там, поджоги, нарушение коммуникации и так далее, это не гарантированное, но тоже весьма вероятное. Если не смерть, то посадка на очень-очень долго. То есть, на самом деле, это терроризм. То есть, мы понимаем, что это 20 лет. Угу. Это 20 лет. Угу. Многие ли, ну, я думаю, что здесь статьей за экстремизм не отделается человек, который пойдет на это. Это будет терроризм. Вы прекрасно знаете, как юрист,
Да, конечно.
Абсолютно гарантированные 20 лет. Многие ли сегодня, еще раз говорю, есть два фактора, которые заставляют меня с уверенностью сказать о том, что такое поведение массовым быть не может сегодня в России. Может быть, нам бы хотелось бы сейчас там революции, свержения и так далее, но есть два фактора. Первый фактор – это... Выход свободен. Понимаете, взрыв социальный наступает тогда, когда крышка котла закрыта наглухо. Значит, принципиальная особенность, ну, по крайней мере, российского режима точно, да и белорусского в значительной степени, это абсолютно свободные границы. Хочешь – уезжай. Причем власть же целенаправленно не вводит железобетонного запрета на... ограничение права на свободу передвижения.
Ну, пожалуйста. До поры до времени, Игорь
Александрович. Вот одну секундочку, подождите. Это вот мы... Вот вы сейчас предполагаете то, в чем я, например, совершенно не уверен. Потому что власть прекрасно понимает, что если закупорить всех, то тогда вот действительно могут начаться какие-то социальные волнения. Там они, конечно, безумцы, но не дураки. Поэтому я думаю, что вероятность того, что будут закрыты границы, введен, так сказать, вот такой вот железный режим, это, с моей точки зрения, маловероятно. Потому что это выгодно. Пожалуйста, недовольные уезжают.
Уезжают. Того, что... Игорь Александрович, извините, что перебиваю, но уезжают работники, уезжают руки, уезжают мозги, которые должны на них работать. Они же создают себе прибавочный продукт. Кто будет его создавать? Олени будут его создавать. Ну, это тоже. Секундочку. Они уже категории начинают. Посмотрите, что с учеными делают. Вот, а если эти поют, да.
Марк, ну что вы говорите? Ну, кому какой прибавочный продукт создает творческая интеллигенция, которая уезжает? Она...
Ну, она уже уехала. Она как раз уехала. Нет,
не вся. Подождите, я прошу прощения. Я как бы, конечно, стесняюсь себя отнести к творческой
интеллигенции. Мы единичны. Но мы говорим, что какие-то вот
люди остались. Слушайте, есть достаточно большое количество людей, которые не уехали, которые на самом деле находятся здесь и так далее. Ну, речь ведь о... Давайте конкретно. Давайте. Мы... И такие вот эти мозги, которые уезжают, они Путину не нужны категорически. Никакого дополнительного продукта для Путина это все не создается. Для Путина важно нефть, газ. А
тоже?
Нефтяники, да. А нефтяники и газовики, так сказать, совершенно спокойно сидят и никуда не уезжают. Все у них хорошо. Ну, или не очень хорошо, но в любом случае уезжать они не собираются. Плюс силовики. То есть, на самом деле, вот те люди, которые нужны Путину, они здесь остаются. Ну, уже было много подсчетов, какое количество населения необходимо и достаточно для того, чтобы обеспечить путинский режим. Кто-то считает, что это 50 миллионов человек, кто-то вообще говорит о 20 миллионах. Вот все остальные лишние. Уважаемый Марк, дорогая аудитория Марка Фейгина, да. Мы с вами лишние люди. Вот помните,
безусловно. Что
в школе учили там?
Конечно. Печорин и все остальные, да.
Онегин, Печорин и так далее. Вся вот это вот, весь этот 19 век. Мы лишние люди. Я там себя не сравниваю, так сказать. Они были специфические ребята. Но, тем не менее, мы такие же точно лишние люди. Причем нас, ну, большое количество миллионов. Вот этих лишних людей. И всех этих лишних людей выдавливают. Философские пароходы нам организовывать не будет, потому что нас слишком много. Вот. Поэтому я думаю, что вот этот фактор, это один фактор, который не позволяет всерьез думать о том, что массово будут такие вот попытки организовывать партизанскую войну. Потому что не хочешь, накипело, страшно, ужасно, душно, невозможно, уезжай. Один фактор. И второй фактор – это то, что в целом, ну, прямо скажем, ситуация с удовлетворением основных потребностей сегодня в России, ну, я понимаю огромную разницу между Москвой и большинством других регионов. Но, тем не менее, даже в регионах она не является. Ну, короче говоря, голодомора сейчас в России нет. Да. И в Беларуси тоже. Поэтому вот... Да, бывают ситуации ужасные, личностные драмы, когда действительно людям ни на что не хватает, но массовым явлением этого нет. И самое главное, вот та часть населения, которая в принципе готова рисковать ради чего-то, она в принципе живет не так уж плохо. Ну, не так уж плохо. То есть, в основном это вот как раз там айтишники, это офисный планктон, это люди, которые не так уж плохо живут. И основная масса сопротивления – это, конечно, все-таки крупные городские агломерации. Вот эти вот 16, так сказать, миллионных агломераций, которые созданы сегодня в России. Кстати говоря, очень забавное сейчас противостояние. Сейчас мы, вот, безусловно, я думаю, договорим до конца вот эту тему с Андреем Зельцером и Марией Успенской. Но важно еще противостояние сейчас. Да, значит, нет, Успенская – это жена Зельцера.
А, жена, я извиняюсь, да. Я имею Марию Колесникову.
Нет, ну, Колесникову, да, это другой эпизод.
Да-да-да.
Так, здесь очень важная история. Внутри сейчас власти обнаружилось серьезное противостояние между условной партией Шойгу и условной партией Кудрина. Это вот замечательная эта статья феноменального совершенно подонка Андрея Ильницкого, который в парламенте...
О, мразь, это редкостная тварь, ну, редкостная.
Да, вот он сейчас главный идеолог, извиняюсь за выражение, Шойгу, потому что Шойгу, да, так сказать, да, в состоянии... Он
раньше у Ходорковского, кстати, работал, чтобы было понятно.
Я его прекрасно знаю, потому что когда вот этот замечательный проект Михаила Борисовича был...
Открытая Россия.
Школа публичной политики, Ильницкий как раз был, так сказать, основным штабистом этого. И он был такой либерал, еще дальше ехать некуда. Ну, а здесь он...
Мы таких через одного. видели. Ну, через это... одного. Сейчас мы о таком еще одном поговорим.
Это очень яркий экземпляр. Это очень яркий. Да. Так вот, смысл какой. Он как раз выступает с жесточайшей критикой от имени Шойгу, с жесточайшей критикой Кудрина по поводу того, что вот городские агломерации, это не нужно. А вот идея, значит, Шойгу, чтобы заселить городами-миллионниками всю Сибирь, вот это будущее России, это важная геополитика, это как раз вот альтернатива. Так что, в общем, тут еще предстоит довольно забавное столкновение между новыми бухаринцами, новыми троцкистами внутри власти. Это вот, кстати говоря, вот я-то, честно говоря, склоняюсь к тому, что они все-таки сами себя сожрут. Они сами себя сожрут. Это наиболее вероятный вариант деградации системы, которая, в общем, в конечном итоге сдохнет от саморазрушения, самодеградации.
Да мы в этом не сомневаемся. Нам бы в ту пору прекрасную, как говорится. У нас одна жизнь, понимаете, Игорь Александрович. Вот те вот все, кто сидят сейчас, 8 тысяч, почти 500 человек, которые нас смотрят, им как-то хочется еще пожить. Они как-то, в общем... У них одна жизнь, и, в общем, в масштабах одной жизни им надо как-то что-то хоть успеть. И мы вроде как о них заботимся, чтобы это приблизить момент, чтобы сказать, ну вот же мы вот с Игорем Александровичем Яковенко вот что могли сделать. Да, мы с Китменем не гонялись, но мы хоть что-нибудь сделали для того, чтобы ты, дорогой друг, вот все-таки успел, захватил, перед смертью пожил там 10-20 или сколько там тебе отведено лет. Я извиняюсь, что я перебил, Игорь Александрович. Значит, нас 2500 лайков поставили. Почти 80 тысяч смотрят. Я бы предложил от Ильницкого вот так перекинуть мостик к еще одному такому же практически. Потому что я не хотел, я целый эфир сделал про это чудо. Значит, это, конечно, Венедиктов. Что тут и греха таить. Мы его все, мягко говоря, уже в свое время полоскали не раз. Но ведь как мы были прозорливы. Многие говорят, вот Фегин, мы тебя не слушали. Ты вот все время на Венедиктова тянешь, что он, так сказать, шестерка лубянская. А сам ты вот нехороший человек и редиска, потому что вот он тоже про тебя что-то сказал. Ну, как-то мне не приходило в голову участвовать в фальсификациях выборов, да еще и оправдывать это после этого. Потому что не просто участвовал, ему поручили, там, иди сюда, будешь изображать штаб. Ведь это же именно так было. Ну, не важно, каких выражений. Будешь изображать дурак, потому что иначе ты работаешь у нас главным редактором, в «Газпром-медиа» деньги получаешь, рассказываешь всем сказки про независимую радиостанцию, долг, сука, платежом красен. Вот так они разговаривают. Я просто знаю. Публика там, она такая. Она же, знаете, палец не отставляет, когда закусывает. Поэтому я еще раз повторяю, что совершенно очевидно, как это происходило. Мы видели, что происходило. Огромное число запустили целую машину. Я думаю, сам Венедиктов, он, я знаю, ходит, просит, ты за меня там напиши что-нибудь. Я знаю просто людей, которые говорят, он мне тоже звонил, там просил, чтобы постик написал там в защиту Венедиктова. А почему? Я объясню, потому что я целый эфир этому посвящал. Венедиктов служит некой коммуникацией, которая поручена сверху ему, но он и сам напросился на эту роль. Что я не только там буду редактировать радиостанцию, СМИ, ну бог с ним, какая уж она там есть с его редакционной политикой, это кремлевская СМИ, ну бог с ним. Но он же ведь, никто даже не обсуждает. Меня поразил вот Муратов, который сегодня опубликовал этот пост. Ведь он же не говорит, а какого хера он вообще полез, вот будучи типа журналист, типа главный редактор радиостанции, вообще в дело не свое, выборы, какое отношение имеют в качестве руководителя какого-то штаба наблюдения, продвигать электронный голос. Ты кто такой? Ты кто такой для того, чтобы в это во все лезть? Зачем это тебе? Ну, изображай кого угодно на своем посту, значит, на новом Арбате, сиди у себя на этом последнем этаже. Вот, ну, как бы, ты можешь отбрехаться от этого, да? Вот я так вижу мир. У меня вот такая СМИ, оно не оппозиционное, как он говорит. Мы вот просто освещаем события. Но он полез, и хуже того, он именно исполняет номер до конца. До конца, потому что он продолжает выплевывать посты. Никакой фальсификации не было. Это потому, что коммунисты не призвали своих сторонников идти голосовать через электронное голосование дистанционное. Вот поэтому такой результат. А не потому, что, значит, кто-то что-то фальсифицировал. Но это даже смешно обсуждать, что не фальсифицировал. Мы все это на наших глазах все происходит. Мы не дураки. Все это все прекрасно понимают. Но я хочу сказать, что вот исходя из того, что произошло, и, в общем, такое обнуление окончательно уже, я вот с трудом себе представляю, с такой репутацией, как он эту коммуникацию от имени Кремля будет осуществлять с недовольной, протестной вот этой средой, нелояльной. Да? То есть на это же он был поставлен. Специально отвели, вот как литературка при советской власти, как я говорю, да, там, сажали то Чайковского, то еще кого-нибудь. Но для чего? Для того, чтобы интеллигенция там, московские, всякие такие, сякие, группы этнические, типа евреев, вот надо, чтобы они тоже имели отдушину такую, понимаешь? Вот их, а то будут эмигрировать, еще что-нибудь там, народ диссидентствовать начнет и так далее. Вот как дальше будет с ним происходить? Вот ваша оценка, насколько он сможет удержаться в этом качестве, потому что в другом он не нужен. Ему там приличный лет, они бы уже могли заменить его на какого-нибудь более покладистого, на какого-то такого, более не вызывающего такой аллергии главного редактора «Эхо Москвы». Что бы вы сказали?
Ну, давайте попробуем все по полочкам разложить, потому давайте. Что мне кажется, что первое. Ну, то, что Венедиктов здесь действительно сделал очень широкий такой размашистый шаг в сторону окончательной подлости.
Да.
И при этом, благодаря ширине этого шага, он, конечно же, порвал штаны и, так сказать, предстал весьма так, непристойным и несвежим неглиже. Это очевидно совершенно. Вот этот вот разрыв штанов при таком широком шаге в сторону подлости, он был, ну, для меня несколько даже неожиданным, потому что все-таки обычно он как-то так свое исподнее прятал. А здесь вот все напоказ. Это как бы, да, действительно, это такой тоже яркий поступок. Значит, я не считаю, что сам факт, что он там возглавил общественный штаб по наблюдению, это было какой-то ужас. Я с этим не согласен, вот с этой вашей оценкой. Я объясню, почему. Потому что я, например, вошел по предложению моих коллег, товарищей, там, Ильи, с этого самого Льва Пономарева, Шнейдера, вошел в штаб комитет, вернее, в комитет наблюдения над выборами, ну, с другой стороны, со стороны гражданского общества. Вот. И не вижу в этом большой проблемы. Правда, толку от меня там было немного, но неважно. То есть, на самом деле, само по себе это не является каким-то криминалом. Ну, да, известный человек, руководитель крупной, так сказать, радиокомпании, согласился войти, возглавить штаб общественного наблюдения над выбором. Ну, а кто это должен делать? Ну, что, математик Шпилькин должен быть, это обязательно, да, или там специалист по выборам специальный, да, нет, это гражданская, формально должна была быть гражданская структура, ничего страшного, что руководитель СМИ на это согласился. Само по себе, здесь криминал я не вижу. Ну, а вот то, что он делал, что он, по сути дела, являлся прикрытием преступления, масштабного преступления, узурпации власти, и он, безусловно, является преступником, вне всякого сомнения, это вот исторический факт. То есть Алексей Алексеевич Венедиктов является преступником, человеком, который соучаствовал в узурпации власти, прикрывал ее. Он, конечно, никакой не фальсификатор. Ну, извините меня, но кто ему поручит фальсифицировать выборы? Простите, он и не умеет этого делать. Точно так же, как госпожа Памфилова, она не фальсификатор, потому что она тоже не умеет этого делать. Она вообще ничего делать не умеет, как известно. Мы ее прекрасно знаем. Никогда и нигде, ни на одном из своих постов она ничего не делать не умела. Поэтому ее функция – прикрывать. Вот такое вот пухленькое личико, так сказать. Да. Вот она этим личиком очень слезливая, она постоянно плачет чуть-чуть. Вот они оба, на самом деле, в этом смысле очень похожи. И Венедиктов, и Панфилова, они не фальсификаторы. Они прикрыватели, они вывески для прикрывания вот этих фальсификаций. Поэтому здесь надо, мне кажется, быть точным в определении. Теперь, что касается того, что произошло. Ну, статье, значит, Дмитрия Муратова, я могу говорить только с глубочайшим сожалением, потому что я понимаю прекрасно ситуацию, когда, конечно же, его Венедиктов попросил, конечно же, он вряд ли он сам решил это сделать. Вот. Но здесь цензура дружбы. Вот это цензура дружбы. Это бывают такие случаи, когда у меня она тоже есть, но я просто, мне так сильно повезло, что у меня цензура дружбы включается в отношении тех людей, их очень немного осталось на этом свете, друзей, людей, которых я могу назвать своими друзьями. И поэтому вот эта цензура дружба, она не, никогда не заставляет меня врать. А что касается того, что произошло с Дмитрием Муратовым, я сожалею, что он написал эту статью, потому что там очень много неправды. Там очень много неправды, там, ну, не буду перечислять, в общем, это жалко. Вот, точно так же, как Сергей Пархоменко, который тоже врубился за Венедиктова. Да. Но здесь отдельная история, здесь уже очевидная совершенно...
Доступ к эфиру там.
Да, ну, Пархоменко просто много врал в этой своей публикации. Он несколько эфиров посвятил этому защите Венедиктова. И он очень много врал. Он врал о том, что вы вот боитесь на Путина наехать, вы наезжаете на беззащитного Венедиктова. Ну, потому да. что Венедиктов... Просто... Ну, вранье же, да. Мы боимся наехать на Путина, да. Смешно же.
А что мы Значит, делаем все время тогда?
А что мы делаем все? То есть, ну, это глупое, недостойное вранье. Вот. А, значит, мне ближе оказалась позиция Виктора Шендеровича, который сказал, что ну да, да, безусловно, так сказать, Венедиктов, ну, он там не говорил слово подлость, не говорил слово преступление, но он полностью осудил эту позицию. Но он сказал о другом, о том, что Венедиктов – это та ниточка, на которой висит эхо Москвы. И что вот вам будет лучше, если не будет этой радиостанции, единственной массовой радиостанции, где могут выступать какие-то независимые люди, там, где долгое время выступал Навальный, где долгое время выступал тот же самый Шендерович.
Вы простите, вы чувствуете эту подмену? Значит, оказывается... Да. То есть, подмена, извините, в том, что для того, чтобы продолжала существовать радиостанция, а он был главным редактором, занимался своей журналисткой, как мы к ней не относить к работе, он, оказывается, должен, придурки, для вас ходить и прикрывать фальсификации. Вот я тут не совсем согласен о соучастии, потому что сказать, что глава ЦИКа, она, значит, не в курсе, я ее просто, так сказать, прикрываю ее задницей.
Вот. Извините, я просто уточню свою позицию, ну, да. чтобы... Она в курсе всего. Она в
конечно,
курсе всего.
Ну, конечно.
Просто не она, она техникой фальсификации не владеет.
Это другой вопрос, потому что...
Там есть специалист, там есть... который умеет.
Это да. техника, это действительно техника, да. но это не снимает ответственность ответственного лица. Этот же тоже себе должен взял руководителя штаба. Он же не взял себе должность. Я журналист, пришел, и мне так кажется, что не было фальсификации. Нет, он избрал себе общественное качество для прикрытия этого всего, понимаете? Да. Да. А я уверен, вот мне рассказывают, он в внутренней среде говорит, да все понимают. Но зато я вот Рыжкову договорился с Собяниным, пропустил в Мосгордуму, там и такие аргументы уже звучат. Внутри, конечно, публично не скажет. Вы понимаете?
Там еще один аргумент точно звучит, что ведь эта позиция, вот я не хотел, опять-таки, потому что я хорошо отношусь к Муратову, я не хотел уж очень сильно на этом топтаться, но тем не менее, справедливости ради, надо сказать, что там был еще один очень ложный аргумент, что Венедиктов, ребята, вы смотрите, вот он не пропустил сталинистов в Думу.
Безумие. То есть это совершенно... Да, а кто ж туда прошел тогда?
Нет, ну понятно, что
вместе. Он имеет в виду коммунистов, а что у нас Лавров лучше? Да. Они друг друга достойны. Ну, никто хрен редьки не слаще.
Нет, ну да, да. То есть, на самом деле, вот этот аргумент, конечно, абсолютно ложный. То есть надо было фальсифицировать выборы для того, чтобы не прошли сталинисты. Ну, это уж совсем. Это совсем запредельная ситуация. Ну, то есть, ну, на самом деле, здесь видно, что просто попросили человека, и от того, что ну, нечего было сказать толком, вот выдвинул этот аргумент уважаемый мной Дмитрий Муратов. Очень жаль, что пришлось ему выполнять вот такую просьбу. Вот, поэтому сухой остаток. Главное, сейчас я подойду к тому, что главный вопрос, который вы обозначили. Функция вот такого рода двойных агентов, как Венедиктов, она действительно двойная. С одной стороны, он является представителем Кремля в либеральной тусовке и проводит линию Кремля в либеральной тусовке. А с другой стороны, он, конечно же, безусловно, является неким прикрытием этой либеральной тусовки в органах власти. Потому что... Ну, понимаете, я, в отличие от подавляющего большинства нашей с вами аудитории на канале Фейгин Лайф, я смотрю телевизор, у меня работа медиакритика заставляет. Понимаете? Я знаю, какие потоки ненависти, как часто призывают закрыть эхо Москвы все эти Соловьевы и прочая шваль. То есть, на самом деле, к этому призывают постоянно, требуют. Понимаете, я не знаю ни одного эфира у Соловьева, когда не выскакивал бы какой-нибудь Стариков и не кричал, что это возмутительно, почему до сих пор не закрыли «Эхо Москвы». То есть, это настроение есть. Это не... Это как
Игорь
бы
Александрович, не так... это клоуны, которых выпускают как собак коверных, они не решают, они не принимают решения, они могут гавкать в любую сторону и просить ядерного взрыва над Америкой, понимаете? Не это показатель.
Нет, на самом деле вы недооцениваете влияние вот этой всей шушеры. Здесь есть принципиальное отличие между, так сказать, вот советской пропагандой и сегодняшней вот этой вот медиафренией. Они действительно, они влияют. Они влияют, это они, и самое главное, я не случайно так затронул одну тему, которая на самом деле заслуживает самостоятельного обсуждения, вот это противостояние между партией Шойгу, условного, да, и партии Кудрина, условного. Это разные партии. Я еще раз говорю, здесь нам нет необходимости выбирать, кто нам больше нравится, оба отвратительны. Но там внутри этой всей системы есть свои точки противостояния, есть действительно достаточно. И телевизор полностью и целиком работает на сторону крайних мракобесов, силовиков, из Министерства обороны, из Рогозин, военно-промышленный комплекс, Министерство обороны, ФСБ, значит, МВД и так далее. То есть, телевизор полностью на их стороне. Поэтому вот требование закрыть «Эхо Москвы» – это, в общем, это требование силового блока. А вот эти вот клоуны, они выражают, просто, они выражают их интересы, также и являются идеологами этой партии войны, которая на самом деле ну, достаточно влиятельна. Так же, как Ильницкий является идеологом Шойгу.
Смотрите, все это верно. Эти группы, которые... Там, знаете, кто-то требует закрыть, потому что про него плохо сказали. Это все мелкие детали. Принимает решение Путин. Путин прекрасно знает, зачем ему нужно «Эхо Москвы». Когда придет время, когда вообще с этими бирюльками прекратят играть, то и не надо будет уговаривать. Они знают и очень последовательно действуют, в том смысле, что воздействовать на них, ускоряя какие-то события, бесполезно. Они знают, чего хотят. Они закроют, несомненно, «Эхо Москвы», ну, назначат Соловьева главным редактором, например, когда придет соответствующий момент, когда будет время. Сейчас им это еще необходимо. Они занимаются этим, поскольку сохраняется вот этот нелояльный слой. И его надо не просто контролировать, а надо узнавать, о чем они думают. Что просто стучать, просто рассказывать. А он бегал все время. Вы вспомните, хоть Болотную, хоть с Навальным. Где все эти? Где Болотная, где Навальный? Все сидят. Немцова он, значит, в эфире редактировал. Мне лично Немцов рассказывал, как он его практически, значит, цензурировал лично. Понимаете? Он мне говорил, я когда встречался за несколько месяцев до смерти, мы по поводу Савченко встречались, разговаривали перед маршем «Весна». Он мне говорил, что Венедиктов уже просто выражен дипломатично охерел, да, потому что он говорит, про Путина ты не будешь сегодня говорить, это ты будешь говорить. Это не секрет, это все знают. И Альбац это всегда рассказывал, и мне она после этого рассказала, после убийства Немцова. Все это знают. Он цензурит, почему? Он же тоже этот предлог все время выдвигал. Ну, вы что хотите? Вы что хотите, чтобы нас закрыли? Я это делаю в ваших идиотах интересах. Вот вы, если меня не будет, вы где все будете? А я вам отвечу, Игорь Александрович, а мы как-то вот без него совершенно обходимся, равно как и без «Эхо Москвы». Очень хорошо обходимся. Да, существуют наши каналы, но корпус этих каналов давно уже нормально заменил, собственно, все, что из себя представляет «Эхо Москвы», понимаете? Они к этому, в принципе, идут с неизбежностью, потому что чем больше будут расти каналы, чем больше людей, тех же авторов «Эхо», экспертов, там есть приличные люди, я всегда говорил, там, Шендеровичи и так далее, будут иметь свои каналы, будут выступать на широкую, напрямую аудиторию, без посредников в лице Венедиктовых и «Эхо Москвы». Это будет гораздо лучше, это будет гораздо... Это напрямую будет воздействовать на аудиторию, а не через вот это цензурируемое пространство, фильтры, которые ставит Венедиктов, чтобы, не дай бог, не дай бог. Поэтому он и выпускает все в пустоту, потому что, проходя через эти фильтры, аудитория не достигает реального, так сказать, позиции человека, который хоть как-то может повлиять на ее умонастроение. Что касается говна вот этого пропагандистского, ну, я считаю, что, конечно, они как-то оказывают, они кого-то раззадоривают, они друг друга подогревают, там ведь, понимаете, там ведь единственное место, где соприкасаются власти пропагандисты, это вот передача какого-нибудь Соловьева. Стоит какой-нибудь Калашников из КПРФ, просто отбитый мудак, да, и такие же стоят вот типа Стариковых. Там они где-то встречаются, где-то они пересекаются. Но элита, самый верхний слой, они воспринимают их как вот клоунов, которых, знаешь, надо покидать. Как, помню, образ в фильме «Глянец» Кончаловского, где он в свою будущую жену кидал эти орешки, понимаете? Вот они их так используют, они кидают очистки от фисташек, значит, в голую жену, понимаете? Вот приблизительно этот образ для них и пропагандисты, а в принципе такие, как Венедикт. Он же такой же клоунский, понимаете? Поэтому я просто к тому, что вот ваш вывод, действительно, раз вопрос стоит остро и прямо, да, значит, мы считаем, что без эхо Москвы можем обойтись или нет?
Значит, я на этот вопрос ответ дал более 10 лет назад. После публичной полемики с Венедиктовым я для себя принял решение, я тогда ходил на эхо Москвы, публиковался на сайте. У меня аудитория тогда была в 10 раз больше, чем сейчас.
Я понимаю.
И, но я для себя тогда принял решение, что я больше на «Эхо Москвы» ходить не буду. Я тогда вынужден был об этом сказать моему другу, к сожалению, умершему, Володе Карамурзе, старшему. Я на «Эхо Москвы» с тех пор не хожу и на сайте «Эхо Москвы» не публикуюсь. Значит, поэтому я для себя этот выбор сделал достаточно давно. Я полностью согласен, что вот такой вот моральный выбор возможен и нужен. Но при этом, уже как специалист в области медиа, хочу вам сказать, что вот здесь ваше рассуждение, что некоторая совокупность интернет-каналов, некоторая совокупность отдельных блогеров, она способна полностью и адекватно заменить, но вот такой, прямо скажем, агрегатор, как «Эхо Москвы», я не вполне уверен, что это, так сказать, адекватная замена. И вот почему. Ну, примерно такая аналогия, как большое количество, так сказать, ларьков и киосков, оно все-таки не в состоянии адекватно заменить супермаркет, который ты приходишь, и ты начинаешь там все выбирать в одном месте и так далее. Это с точки зрения удобства пользователей. То есть, очень многие люди, я знаю этих многих людей, они привыкли приходить на «Эхо Москвы» и видеть вот этот прейскурант, видеть этот большой выбор предложенных мнений, предложенных публикаций, статей, палитру какую-то и так далее. Очень многих людей я таких знаю среди своих знакомых. И, конечно, для них будет определенным ударом. Не для нас с вами. Мы-то с вами выживаем. Я еще раз говорю, я теряю аудиторию, да плевать мне на это, в конце концов. Я не политик, чтобы цепляться за каждого избирателя. Для политика это важно. Ну, а да, для блогера тоже, конечно, важно было бы иметь большую аудиторию. Но можно прожить и с такой, которую ты набираешь сам. Мучительно по одному человеку, не угождая, а пытаясь, в общем, говорить правду, иногда идя поперек общественного мнения. Вот, поэтому, но все-таки сотня киосков небольших не заменяет супермаркет. Они должны существовать параллельно. И вот в этом смысле, конечно, там Собянин вот с этой «Ночью длинных ковшей», он сделал, конечно, преступление, потому что не надо было уничтожать одно для того, чтобы выжило другое. Но они должны быть дополнением. Это вот позиция, так сказать, с точки зрения, ну вот, развития современных средств массовой информации. А что касается Венедиктова, да, здесь у меня, мне просто нечего добавить. Это вот тот случай, когда мне нечего добавить к тому, что вы сказали. Я считаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов совершил преступление с участием в узурпации власти. Ну, я не собираюсь, так сказать, говорить там, а призывать к суде над ним, прежде всего потому, что к суду над ним, прежде всего потому, что есть гораздо более достойные и более актуальные персонажи, которые требуют того, чтобы их судили. Алексей Алексеевич Венедиктов, я еще говорю, совершил невероятно широкий шаг в сторону подлости. И, в общем, это, конечно, мне кажется, стало очевидным. И последнее, что касается еще одного вашего вопроса, насколько теперь, вот после этого, Алексей Алексеевич сможет стать каналом коммуникации власти по отношению к либеральной тусовке. Я хочу вам сказать, что я не вижу здесь вообще никакой проблемы. Вообще не вижу здесь никакой проблемы. Потому что либеральная тусовка, значит, ну вот знаете эту систему двухэтажной коммуникации, когда он же является каналом управления узкого круга. Либеральная тусовка, она многоэтажная. Он по-прежнему будет выстраивать отношения с Евгением Марковной Альбац, с Сергеем Пархоменко, с другими людьми, с тем же самым Димой Муратовым. И у него прекрасные будут с ними отношения. Он прекрасно выстроит отношения вот с этими людьми, которые все понимают. А вот эти уже люди будут выстраивать отношения со своей аудиторией. Аудитория Шендеровича, который, так сказать, находится на «Эхо Москвы», никуда не уйдет. Аудитория Сергея Пархоменко, который находится на «Эхо Москвы», никуда не уйдет. Она не отвернется. Они могут презирать и ненавидеть Венедиктова, но они будут слушать Шендеровича, они будут слушать Пархоменко, они будут слушать и читать там Альбац и так далее. Вот так это работает, так это устроено. Поэтому нет той проблемы, которую вы обозначили, мне так кажется. Ее просто нет. Потому что это не Венедиктов. Венедиктов не является харизматичной личностью, которая, ну, как бы, это не Навальный, понимаете? Вот Навальный, да, вот это вот тот самый харизматик, харизма которого создает вот это сообщество его сторонников, которые готовы там идти за ним и так далее. Здесь совершенно другая ситуация. Венедиктов – это оператор, который объединяет вокруг себя некоторое количество харизматиков, а вот они уже работают, так сказать, вызывая доверие, создавая атмосферу доверия к себе. Вот так это выглядит. То есть не на Венедиктове держится доверие к «Эхо Москвы». Вот что я хотел сказать, может быть, несколько косноязычно.
Да, я, Игорь Александрович, с вами, конечно же, не согласен, но я и пытаюсь сказать, что именно вот за счет этой коммуникации, ступенчатой или прямой, в этом вся беда вот этого фрондирующего недовольного класса, который претендует на роль коллективного Венедиктова по отношению к недовольным. Вот в чем беда. Что вот эта самая тусовка, она и взялась самопроизвольно представлять этот недовольный класс. И недовольный класс согласился, знаете, по какому признаку? А других-то нет. А кто другой-то? Так и про «Эхо Москвы» говорят, что а других радиостанций нет.
Я совершенно не понял, с чем вы не согласны.
А я объясню. Что...
Это то, о чем я говорил на протяжении...
Да, как и у меня в эфирах. Так мы и должны отказаться от этой тусовки вместе с Венедиктовым. И от персонального Венедиктова, и с коллективным Венедиктовым покончить эту поповину разбить. Я же объясняю, что за счет этой тусовки, с которой в союз вошел Навальный, он сейчас в тюрьме в том числе и сидит. Конечно, не она его посадила. Конечно, нет. И, конечно, не несут ответственность за фальсификацию, как вы правильно говорите. Но из-за того, что фронтменами протеста являются именно эти люди, в том числе и Венедиктов, которые я же... Ну какой возьмите... Не...
Подождите, одну секундочку, давай. Марк. Я совершенно не понимаю точки нашего разногласия.
А разногласие потому... в том, что я-то не утверждал, что мы должны запретить «Эхо Москвы», закрыть и все и так далее. Я говорил совершенно о другом. Нам наплевать на судьбу «Эхо Москвы». Даже если там присутствуют Шендерович и другие приличные люди, нам все равно. По той простой причине, что даже если Кремль по каким-то своим причинам, вот тех, которые вы перечислили, или какие-то вообще свои неведомые нам, закроет «Эхо Москвы», поменяет там на Соловьева, Венедиктова, нам абсолютно по барабану. Это не будет ни хорошо, ни плохо, в принципе, но на самом деле хуже не станет точно по той простой причине, что, еще раз повторяю, может это очистит ощущение протестующих от того, что у них есть какая-то возможность с кем-то о чем-то договориться. Я вам личный пример приведу. Я лично вам приведу. Я выступал на «Эхо Москвы» в 2012 году, когда защищал Пуссерайт. Был адвокат. Я прихожу, мне говорит Венедиктов, ну, со мной там были еще. Значит, а давай поговорим, как бы помочь Пуссерайт. Это был май месяц или июнь уже месяц, да, 2012 года. Я говорю, а что помочь? Что? Ну, я тут пойду Я поговорю с важными людьми, ты не думай и так далее. Я говорю, а что тут говорить? Все и так есть. Юридически мне не рассказывай, он мне говорит. Не рассказывай, я в этом ничего не понимаю. Он в этом ничего не понимает. Я говорю, а что вы хотите? Я буду договариваться, они что-то свое попросят, мы что-то свое предложим. Я говорю, не надо. Не надо, пусть просто закон выполнит. Есть административная статья 5.26. Как раз по ней 1500 штраф. От 1000-1500, все. Вот, пожалуйста. Это же юридический вопрос. Нет, ну так же вопросы не решаются. Это же, ты же понимаешь. Это надо как бы вот там. Я сказал, не надо. Не, не надо. Вот так не надо. Вот давайте вот так, как написано в документе. И вот он на этом едет очень долго и плотно. Он точно так же ехал на недавно, буквально вам пример, в 2019 году, на Мосгордуме выборов. К нему ходил молодой Гудков вместе со старым Гудковым. Говорит, ну сходи к Памфилову, ну ты что, ну пусть, да пусть он поучаствует просто в выборах. Понимаете? Говорит, все решим, все нормально. Я тут схожу, я к Собяшке скажу, я в АПС бегаю. И так далее. Что, решили? И Навальный, вы удивите, и Навальный также ходил. И Навальный также ходил. И теперь Навальный в тюрьме, а Гудковы оба, значит, в эмиграции. Вот я о чем.
Марк, вы ломитесь в открытую дверь. Я с этим совсем согласен. Я мог бы привести... Ну, просто не хочется удлинять наш эфир. Огромное количество эпизодов других, которые подтверждают ваш тезис. Безусловно, Венедиктов – это, ну, если не абсолютное зло, то, во всем случае, довольно большой кусок зла. Здесь вопросов нет. Вопрос в другом. Вопрос в том... я тоже могу сказать, что мне лично плевать на судьбу «Эхо Москвы», потому что «Эхо Москвы» для меня не является ни площадкой. Я на нем уже более 10 лет. Я несколько раньше, чем вы, перестал туда ходить. Но дело не в этом. Мы сейчас не будем там кичиться, кто круче, мериться. Значит, вопрос в другом. Вопрос в том, что я просто точно знаю, что... понимаете, вы... вот в чем разница между нашими позициями. Вы думаете прежде всего о тех людях, которых можно назвать потенциальными революционерами. То есть людям, которые готовы, так сказать, участвовать в протесте, там, какими методами, другой вопрос. А у меня есть ощущение, просто такое сочувствие тем... Понимаете, у нас страна очень одиноких людей. Огромное количество людей в регионах России, да не только в регионах, и в Москве тоже. То есть это такое разреженное либеральное пространство. Людей, которые примерно думают, имеют те же самые ценности, что у нас примерно, но которые очень одиноки. И у которых есть, включается спираль молчания. Потому что вокруг себя они видят Соловьева, там, Скобееву, слышат постоянно вот всю эту мразь. И они чувствуют себя одинокими. Да, кто-то вот прицепился для того, чтобы не быть одинокими, к вашему каналу, там меньшее количество, к моему каналу. И мы являемся, так сказать, теми небольшими, маленькими инструментами вот раскручивания этой спирали молчания. Потому что когда человек чувствует себя одиноким, он становится жертвой спирали молчания. Он думает, что он один. А «Эхо Москвы» для очень большого количества людей было инструментом разрушение одиночества. Вот о чем я говорю. Понимаете? Можем ли мы в совокупности все полностью адекватно заменить для этих людей, не для революционеров, а для просто интеллигентных, ну, я не знаю, там, образованных обывателей, которые, в принципе, разделяют наши взгляды, но которые по разным причинам, ну, не нашли они в этом интернете ваш канал, не нашли мой канал, не нашли канал, так сказать, других каналы других людей. А они привыкли слушать «Эхо Москвы», они привыкли смотреть, они в машине слушают «Эхо Москвы», потому что оно привычно. Есть кнопка этого «Эхо Москвы». Значит, кнопки канала Фегина нет в приемнике на автомобиле. Понимаете? И в этом смысле для нас это не удар. И поэтому мы можем сказать, да плевать нам на судьбу «Эхо Москвы». А вот огромному количеству моих соотечественников, которым я испытываю сочувствие, им не плевать. Вот в чем разница. Когда я говорю, что вот эта совокупность, так сказать, киосков не заменяет супермаркет, она в том числе и в этом заключается. Понимаете? Поэтому, ну, скажем так, да, в конечном итоге разница между нашими позициями заключается вот в чем. Да, в конечном итоге гибель эхо Москвы, это будет, возможно, тем ухудшением духовной ситуации, которая станет, ну, в какой-то степени, может быть, катализатором, там, не знаю чего. Но принцип, чем хуже, тем лучше, мне, например, не очень близок. Вот не очень близок. Потому что я прекрасно понимаю, что иногда бывает, чем хуже, тем хуже. Вот, вот примерно так. Это, кстати говоря, тема очень большого разговора о том, что такое вот эта вот подспудная борьба между, так сказать, партией, условной партией Шойгу и условной партией Кудрина. Я не на стороне ни того, ни другого. Ну, я считаю, что оба хуже. Но в одном случае речь идет о полных, абсолютных безумцев. Еще раз говорю, вот эта статья Ильницкого, она, конечно, меня содрогнула, потому что такого идиотизма я давно не читал. Ну, вот есть еще Сергей Марков у нас замечательный, тоже, кстати говоря.
Да.
Вот, поэтому там, там вообще со дна поднимается такая тина, что мало не покажется.
Ну ладно, что ж, 1:05 мы находились в эфире, 10 тысяч нас смотрело, почти 4 тысячи лайков поставили. Разговор этот бесконечный, конечно, мы не раз еще к нему, разумеется, вернемся, есть о чем поспорить, есть зрителям это важно, они хотят сами разобраться в своих ощущениях, им тоже важно как-то определиться, это, мне кажется, таких дискуссий на эхе ты не услышишь. То есть, вот, в принципе, это... именно поэтому-то и уход произошел со всеми грязью, которую Белковский кидал и так далее, в ваш адрес, Игорь Александрович. Поэтому, но бог бы с ним. Я сейчас, я все-таки говорил, что это речь не о радиостанции, речь о повышенном функционале самого Венедиктова, который взял на себя в одностороннем порядке право представлять всю, оказывается, вообще всю среду недовольных Путиным и так далее, представлять перед Путиным. Ну, бог с ним. Ладно, я говорю, что это длинный разговор. Мы поговорили, дали, так сказать, кинули пищу. Пусть люди там думают, сами размышляют над этим. Спасибо огромное, Игорь Александрович. Приходите еще, выздоравливайте. Ну и, как говорится, призываю зрителей подписываться на наш канал, на канал Игоря Александровича, как обычно, через интерактив в описании к этому видео. На имя Игоря Александровича Яковенко можете пройти на его канал, тоже подписаться, слушать его ежедневные эфиры. Ну и приходите к нам тоже завтра. Всего доброго, до свидания.
Удачи вам, коллеги.